Глава 5. Палата общин. Бургомистр Мальзаира сидел в своем кабинете и не сводил глаз с двери, с нетерпением ожидая вестей от главного стражника. Мысли его были в беспорядке, и он не мог сосредоточиться ни на чем конкретном.
«Тук-тук!» — раздалось у двери. «Можно войти?» — спросил главный стражник, заглядывая в кабинет и выдвигая вперед свою треугольную бороду.
«Входи, Грегор!»
— махнул ему рукой бургомистр.
«Что ты узнал?»
«Ситуация довольно интересная», — ответил главный стражник,
присаживаясь в кресло напротив.
«Оставь свои оценки при себе. Мне нужны факты. Что мне сообщить Вальхейму?»
«Он что, снова отправил гонцов за новостями?»
— тяжело вздохнул Грегор.
«Да мне его гонцы вот здесь уже!»
— бургомистр поднес руку к шее.
«Райзен требует объяснений, словно я лично виновен в убийстве его людей.
Мы провели полное расследование, привлекли магов-следопытов и даже опытного следопыта из столицы, который случайно находился поблизости».
«И что?»
— нетерпеливо перебил его бургомистр.
«Похоже, кто-то серьезно затаил обиду на Райзена. Убийство его гвардейцев было спланированным», — сообщил Грегор.
«Черт возьми!»
— бургомистр налил себе коньяк.
«Я надеялся, что это дело рук орданцев. Это упростило бы нам задачу».
Он опустошил рюмку и скривился.
«А что Райзен требует теперь? Может, отправим его подальше? Пусть сам разбирается», —
воскликнул главный стражник.
«Не получится. Ты же знаешь, чей он вассал»,
— задумчиво ответил бургомистр.
«Верно, но факт остается фактом. Гвардейцы барона прятались за высоким забором во время нападения на Мальзаир. И кому-то это явно не понравилось», — усмехнулся Грегор.
«Что же вы обнаружили?»
— поинтересовался бургомистр.
«Кто-то взломал замок на воротах и впустил туда толпу мертвецов. К тому же убийца или убийцы активно помогали им, потому что в телах гвардейцев были найдены болты».
Грегор посмотрел на бургомистра и уверенным тоном добавил.
«Поэтому я рад, что эти трусливые крысы получили по заслугам».
«Но это ничего не меняет для нас», —
задумчиво прокомментировал бургомистр, постукивая по столу ладонями.
«Райзен недоволен. Он хочет, чтобы мы всю стражу подняли на поиски виновных».
«Так он сам должен знать, кто виновен», —
с презрением проговорил Грегор, исказившим его лицо.
«Ведь он принес вам какой-то список подозреваемых».
«В его списке более 30 человек, с каждым из которых у него имеются недомолвки. И я не удивлюсь, если он и тебя туда добавит».
«Ну, удачи ему с этим», — нахмурился главный стражник. «Лучше скажите, будет ли подкрепление от короля? Ведь те корабли, что отправляли ранее, попали в засаду к орданскому флоту».
«Уже отправлены другие корабли», —
успокоил его бургомистр.
«Не проще было бы привести подкрепление по суше».
«Ты думаешь, они там все дураки?»
— иронично ответил бургомистр, указывая пальцем вверх.
«Морем, безусловно, быстрее».
«Понятно».
Грегор опустил голову, уставившись на свои сапоги.
«Теперь орданцы решили взяться за войну по-крупному, так что если вы хотели уйти на покой, то самое время».
«Не дождешься», —
проворчал бургомистр.
«Я 20 лет этому городу отдал, и не для того, чтобы сбежать при первых же звуках битвы».
«Но мы отклонились от темы»,
— Грегор поднялся с кресла.
«Райзен имеет официальное право требовать от нас проведения расследования. Как нам поступить?»
«Измени свой отчет. Мы сообщим барону, что его гвардейцы пали от рук орданцев», —
предложил бургомистр.
«Я тоже так сначала думал, пока не обнаружил болты в некоторых телах», — согласился Грегор. «Кстати, я хочу взглянуть на список подозреваемых Райзена хотя бы из любопытства».
«Ага, из любопытства», —
хмыкнул бургомистр, и его лицо окрасилось в красный цвет.
«Ты просто хочешь знать, с кем можно объединиться против Райзена?»
«Не без этого», —
честно признался Грегор.
«Лучше выполняй мои указания».
«Как скажете».
Главный стражник направился к двери.
После ухода Грегора бургомистр погрузился в размышления.
«И это еще не упомянул о том, что Вальхейм называет всех стражников бесполезными и уверен, что они прикрывают убийц его людей, так как бездействуют».
Он налил себе еще коньяка и убрал графин под стол.
«Грегору лучше избегать проблем с ним. Это в прошлом, во время их конфликта, все разрешилось без последствий для него. Ведь Райзен тогда еще не был бароном, а Грегор уже возглавлял стражу. Райзен устроил самосуд над купцами на улице и вызвал резню. Грегор быстро вразумил его, выбив ему зубы. Были времена. Райзен должен был получить 7 лет заключения, но был освобожден Пемберком. Так, ладно, если бы Райзен просто вышел на свободу, но он подал жалобу на Грегора своему графу. Какой жалкий тип. Неизвестно, как все сложится дальше. Если людей барона снова перебьют, так тому и быть. Главное, чтобы эти разборки не помешали защите Мальзаира. Осталось выдержать всего 4 дня до прибытия подкрепления».
На небе сквозь ветви едва просвечивала луна, затянутая тучами. В течение 2 дней мы с Алисией готовились к этой ночи, переводя партии мертвецов. И вот теперь, недалеко от замка Вальхейма, я смотрю на горы этих неподвижных тел в лесу.
«Джон, так план с веревками отменяется?»
— окликнула меня некроманка. «Да, пойдем напролом», — кивнул я. «Так веселее. Да и возиться с каждым мертвецом я передумал. Иначе мы до рассвета не управимся».
«А ты уверен, что хочешь приступить к атаке сегодня?»
— уточнила Алисия. «Чего тянуть? Властям сейчас не до гибели какого-то там барона».
«А почему ты сразу сюда не заявился, как только прибыл?»
— она сложила руки на груди.
«Разве без меня не справился бы?»
— горделиво спросила она. «Честно говоря, без нее, возможно, было бы и труднее, но не настолько, как ей кажется». До этих дней я сам не был уверен, нужно ли мне возвращать замок. Но теперь я точно хочу вернуться в свой орден и знаю, что рано или поздно товарищи меня найдут. Неважно, через 2 года или через 30, но они найдут. Ведь они мастера изнанки и знают, что я жив, благодаря книге мертвых, хранимой в нашем ордене. Если кто-то из участников погибает, его инициалы сами переносятся на ее страницы. Каждый раз, когда это случается, мы понимаем, что одного изнаночного бродяги больше нет среди нас. И мы в честь павшего собрата устраиваем пир, вспоминая его подвиги и рейды. Так что, когда товарищи придут за мной, я встречу их в достатке и с высоко поднятой головой. Пусть видят, что Джон Кракен может подняться на ноги, что бы ни случилось. И я не хочу упускать возможность самому попасть в изнанку благодаря деньгам и связям, ведь до конца неизвестно, есть ли в этом мире способы открыть порталы в другие миры.
«Джон, ты так мне и не ответил».
Алисия ткнула меня пальцем в плечо. «Да, я не смог бы без тебя справиться». Она довольно улыбнулась. «Но это еще раз подтверждает факт. Если хочешь выжить, женщинам лучше говорить то, что они хотят слышать». «Ладно, Алисия, начинай поднимать первую партию мертвецов. Как только увидишь открытые ворота, посылай их в замок».
«Джон, я немного повлияю на них, чтобы они были спокойными и сильно не шумели, пока всех не переправлю», —
предложила она. «Отличная идея», — одобрил я. Алисия принялась за дело, а я позвал енотов и направился с ними к стенам замка.
«Хрум-хрум», — жевал по дороге печеньку шкипер.
«Дай мне тоже печеньку». Протянул я руку, в надежде научить его делиться. Он посмотрел на меня, что-то буркнул и отказался. «Пожалуйста», — попробовал я еще раз выпросить угощение. Только после этого он нехотя протянул мне одну печеньку. Закинув ее в рот, я задумался о том, какой упрямый у меня енот. А впереди нас мчался Рика, размахивая кулачками, словно бил воздух. «Сбереги свои силы, мелкий хвостун», — с улыбкой заметил я. Ему в радость подраться даже со своей тенью. В общем, он настоящий задира. На мое замечание Рика с довольной миной посмотрел на меня, как будто я высказал глубокую мысль. Но дальше продолжать беседу уже не было времени, так как мы приближались к замку. Через Кракена я отдал команду пушистикам цепляться за меня и держаться крепко. Они послушно обвили меня всеми своими лапами, хотя шкипер использовал только три, продолжая есть. «Я сказал держаться крепко», — напомнил ему, — «и перестань хрустеть». Шкипер чуть не подавился от неожиданности, но спешно засунул в рот печеньку и схватился за мою одежду четвертой лапой. Таким образом, я, наконец, выпустил щупальца и начал осторожно подниматься по стене. Всего через несколько минут мы без труда достигли вершины стены. Однако тут я обнаружил, что один из енотов отсутствует. Он упал. Это был Ковальский, который снизу мне показал кулак. Не самая лучшая хватка подвела его и в этот раз, так что такое поведение меня не удивило. Мне пришлось спуститься обратно и аккуратно подхватить его с помощью удлиненного щупальца. Подняв Ковальский и посадив его рядом с остальными, я отдал команду. «Вы знаете свои задачи, так что теперь вперед!» Зверьки достали из перевязи метательные ножи, которые я им приобрел, и быстро скрылись из виду. Я отправился к воротам и по пути наткнулся на караульного, который стоял ко мне спиной. Решив действовать быстро, я использовал щупальца, чтобы мгновенно свернуть ему шею. Без лишних приключений я добрался до ворот. Прислонившись к стене и скрывшись в тени, я стал ждать, пока еноты тихо устранят всех дозорных. Учитывая, что я обеспечил их хорошими ножами и арбалетами, которые стреляют бесшумно, я был уверен в их успехе. Я также подготовился, приобретя защитный амулет от физических атак, который можно подпитывать. Алисии я такой амулет не брал, поскольку у нее уже был свой, значительно лучше моего. Вернувшись мыслями к текущему моменту, я услышал урчание Кракена. Это означало, что первые жертвы уже появились в замке, и энергия от них передавалась ему. Спустя 20 минут еноты сообщили мне, что все дозорные устранены. Это был отличный результат. Теперь можно было привести гостей в замок без лишнего шума и боя. Я взялся за ручку железного колеса и начал поднимать ворота. К счастью, они поднимались тихо, не предупреждая гвардейцев о нашем сюрпризе. После того, как ворота были зафиксированы, я выглянул через арку и увидел первую группу из 70 мертвецов, подходящих почти бесшумно, что свидетельствовало о мастерстве некроманки удерживать их под контролем. Вскоре она направила к нам и остальные отряды всех восставших. А когда сама появилась, завершая шествие, я оглядел двор замка, заполненный мертвецами.
«Алисия, я разбужу этих дворней», — прошептал я ей. «А ты можешь начать возвращать мертвецам их злобную и голодную сущность».
Она кивнула в ответ, и я направился к сигнальному колоколу, который висел на ближайшем столбе. Схватившись за веревку, я начал звонить изо всех сил. Звон колокола разнесся по округе, но гвардейцы, казалось, не особо спешили. Решив ускорить процесс, я попросил Алисию продолжать звонить за меня, а сам отправился в левое крыло казармы. Не понимая, почему все полагаются на дозорных и почему они так долго собираются при звоне колокола, я ворвался туда. Гвардейцы на кроватях только начали шевелиться, просыпаясь от шума. Совсем разленились.
«На замок напали! Вы что, не слышите?» — крикнул я, проходя мимо и срывая с них одеяло. «Бегом за оружие!»
Мои слова подействовали. Они начали быстрее вскакивать и натягивать сапоги.
«Нет времени, черт возьми!»
— подбежал к одному из них и вручил ему его копье, стоящее у стены.
«Говорю же, бегом!»
Гвардейцы бросились на улицу, хватая оружие. Я на мгновение подумал, что они могут захотеть меня убить, но в этой суматохе они приняли меня за своего. Ведь враг не стал бы предупреждать о нападении. Это был слишком простой план, но я хотел закончить все разом во дворе, где обзор для стрельбы был лучше, и все были бы на виду. Довольный своей задумкой, я последовал за ними. На улице я заметил, что Алисии уже нет рядом с колоколом, значит, она заняла удобную позицию для управления мертвецами. Между тем, еноты забрались на стены замка и начали обстреливать людей барона, не давая им занять выгодное положение. Некоторые гвардейцы из-за внезапности атаки путались в своих действиях. Один из них проткнул зомби копьем в живот, но тот просто продвинул древко через себя и укусил нападавшего за лицо. Внезапно один из более сообразительных гвардейцев воскликнул:
«Это чертовы мертвецы! Рубите им головы!»
Его слова вызвали бурную реакцию среди остальных.
«Откуда они здесь?» — спросил кто-то,
но тут же был перебит другим.
«Заткнись! Лучше позови магов!»
Следующий крик призвал не жалеть артефактов на этих тварей. Рядом со мной воин активировал свое артефактное кольцо, выпустив молнии в двух мертвецов, которые упали замертво. Однако артефакт, оказавшийся одноразовым, распался на части. Воспользовавшись моментом, другой мертвец набросился на воина и откусил ему часть шеи. Было очевидно, что эти гвардейцы не обладали достаточным мастерством. Но я предположил, что опытные воины уже надевают доспехи и готовятся к бою. Я же направился к казарме справа, откуда уже доносились призывы к сбору. Используя способности Кракена, я взлетел на крышу. Через пару минут хорошо вооруженные вояки начали выходить на улицу, выстраиваясь плечом к плечу. Их хладнокровие и точность стрельбы в головы мертвецов были впечатляющими. Теперь настала моя очередь действовать. Я выпустил 4 щупальца и спрыгнул вниз. Трое гвардейцев быстро окружили меня. Они были быстры, но я тоже не терял времени. Щупальца с легкостью прорвали их защиту. Одного я обезглавил, другого проткнул, а третьего разорвал пополам. Хотя сражение оказалось легким, я почувствовал голод. Однако о перекусе пришлось забыть, когда ко мне направился маг. Он выпустил огненную волну в мою сторону, но я лишь улыбнулся. Казалось, он не осознавал, что я был готов к такому повороту событий. Щупальца мгновенно вытянулись вперед, образуя защитный купол надо мной, когда маг выпустил в мою сторону огненную волну. Маг с удивлением уставился на меня, не понимая, почему я остался невредим. Это было его последней ошибкой. Щупальца без труда пробили его магическую защиту. Одно из них отрубило ему руку, вызвав пронзительный крик.
«Тебе действительно нужно так громко кричать?» — спросил я.
Затем схватил его за ногу щупальцем, раскрутил и с силой швырнул в сторону мертвецов. Едва его тело коснулось земли, как его немедленно загрызли. Оглядев окружение, я оценил обстановку. Около 700 гвардейцев, среди которых было немало магов, но все же казалось им не выстоять. Алисия не давала им передышки, поднимая на ноги уже павших в бою гвардейцев. Мертвецов становилось еще больше. В этот момент я почувствовал, что Кракен доволен, и уловил источник энергии. Рика где-то бегал по замку, уничтожая врагов с завидной скоростью. Энергия также шла от шкипера, хотя и не так интенсивно. Похоже, он опять занят едой. Вижу я, лениво расстреливает стражников в коридорах. Надеюсь, он не сожрет все запасы замка, иначе кто его будет потом отсюда вытаскивать? Ковальский был замечен в окнах замка, переползая из одного в другое и выпуская болты в цели. Хотя я изначально приказал енотам не трогать мирных слуг, ясно было дано понять, что если кто-то из них возьмется за оружие, то его следует нейтрализовать на месте. Таким образом, любой из обитателей замка, решивший сражаться, подписывал себе смертный приговор. Пока мои зверьки продолжали свою работу, я вернулся к сражению во дворе. Чтобы добраться до следующего мага, который атаковал мертвецов ледяными стрелами, пришлось перепрыгивать через тела. Как только я приблизился к этому заклинателю, он обернулся и ударил меня ледяной магической плетью по лицу. Кровь потекла из раны на моей щеке, но это было ничего по сравнению с тем, что ждало его. Я пробил его защиту двумя щупальцами и одним взмахом отрубил ему ноги. Маг упал лицом вниз на землю. Подойдя к нему, я собрал всю силу в ноге и с размаху сломал ему позвоночник, а затем оставил его на растерзание зомби.
6 часов спустя.
Я, тяжело дыша, опустился на перевернутый деревянный ящик и взглянул на гору из кромсанных гвардейцев в предрассветных лучах. Мы одолели эту толпу, но и мне досталось немало. Мой амулет потратил всю энергию за эти часы и сломался. Какая же это была паршивая покупка. Я пропустил несколько ударов, и теперь у меня сломано ребро, а еще кровоточит плечо. Но это пустяки. Кракен поможет мне заживить эти раны. Нам осталось сделать последний рывок. «Алисия!» — окликнул я. Некромантка шла ко мне по двору, добивая раненых гвардейцев.
«Что такое, Джон?»
— она сплеснула руками.
«Твой выход, красотка!» —
подмигнул я ей.
«Наконец-то!»
— воскликнула она.
«Уже устала скрываться в тени без дела. Всю ночь только и делала, что поднимала убитых».
«А я что-то подустал», — признался, вытирая пот со лба. В этот момент меня сильно кольнуло в боку. Последствия удара молотом, которым меня огрел один из воинов. Если я выживу после таких побоев, это будет настоящим чудом.
«Ладно, пока отдыхай, Джон», —
сказала Алисия и с решительным видом направилась к внутреннему донжону, укрепленной башне. Когда она приблизилась к крепким воротам укрепления, выпустила из своих ладоней поток тьмы и снесла двери с петель. Алисия оглянулась, щелкнула пальцами и направила внутрь толпу зомби, а затем пошла за ними. «Братва, присмотрите за ней», — призвал я к себе енотов. «Там, конечно, не так много врагов осталось, но все же...» Рика первым бросился в донжон за Алисией, на ходу поправляя шерсть, словно закатывая рукава перед дракой. «Опасный тип, с виду, однако...» Шкипер, как всегда, что-то жуя, в развалочку прошел мимо меня. За ними последовал Ковальский, хромая и держась за задницу. «Тебе тоже досталось, приятель?» Ковальский молча кивнул. Я осмотрел его, чтобы убедиться, что все не так плохо. Он, видимо, упал, скорее всего, из-за собственной неуклюжести. «Посиди со мной и отдохни немного», — погладил его по голове. Он обиженно на меня посмотрел и что-то проворчал. «Ой, точно, извини. У тебя же ушиб на заднице», — быстро исправился я. «Ну, тогда просто постой. Остальные сами справятся». Пушистик обнял лапками мою ногу и уснул. А я задумался о том, каким глупцом был Райзен. Сначала его замок ограбили, потом кучу его людей в городе убили. А он поехал в гости, оставив замок без присмотра. Мне это только на руку. Ведь если барон был бы здесь, я не рискнул так открыто напасть. Райзен, видимо, покинул замок со своими лучшими вояками. Если они были бы здесь, исход битвы мог быть неизвестен.
Замок графа Пемборка.
В одной из гостевых спален барон Вальхейм сладко спал, хотя на дворе уже давно был день. Вдруг взрыв заставил его резко открыть глаза. Схватив меч, который лежал рядом, он быстрым движением откатился к краю кровати и вскочил. Затем, осмотревшись по сторонам, он понял, что спальня ему ничего не угрожает. Это были всего лишь звуки учебных выстрелов снаружи. «Похоже, события последних дней сделали меня слишком нервным», — подумал про себя Вальхейм. Тут вдруг раздался тихий стук, и дверь приоткрылась. В спальню вошел камердинер графа.
«Вы уже проснулись?»
— камердинер поглядел на барона.
«Это хорошо. Мой господин желает вас видеть».
«Я еще не завтракал», — надменно ответил Райзен.
«Понимаю, но вас уже ожидают».
«Сказал же, что хочу прежде позавтракать», — повысил голос барон.
«Мне так и передать графу?»
«Нет, не нужно ничего передавать», — барон отмахнулся. «Ладно, сейчас».
Камердинер сухо кивнул и удалился. Вальхейм задумчиво начал одеваться.
«Я давно служу Пемборку. И не гнушаюсь выполнять разные грязные дела, которые он мне поручает. Но порой его действия меня совершенно озадачивают»,
— раздраженно думал он, натягивая сапоги.
«Зачем он попросил меня приехать лично и отказался общаться через связующий артефакт? Он ведь знает, какая обстановка царит вокруг»,
— размышлял барон, направляясь к двери во фраке.
«Из-за этого пришлось целые сутки трястись в карете, чтобы добраться сюда. Да еще и пришлось взять с собой лучших гвардейцев и платить им за сопровождение».
С такими мыслями барон покинул спальню и направился по коридору в приемный зал. Когда слуги в ливреях распахнули перед ним двери, он слегка удивился. Там, помимо Пемборка, за столом сидели другие бароны и виконты.
«Зачем он их всех собрал? И почему они так странно улыбаются, глядя на меня?»
— мелькнуло у него в голове. Вальхейм поприветствовал всех кивком головы, но пока не решился сесть.
«Ты слишком долго спишь»,
— начал Пемборг, взяв сочную виноградину с тарелки и закинув ее в рот.
«Прошу прощения»,
— немного смущенно ответил Райзен.
«Я целые сутки без остановки добирался сюда, поэтому устал».
«Садись, перекуси, выпей кофе»,
— продолжил граф.
«Мне доложили, что ты ужасно голоден, словно бедняк с улицы».
«Этот напыщенный прихвостень»,
— Райзен тут же вспомнил камердинера и мысленно выругался.
«Так он все-таки донес Пемброку мои слова. Ничего, найдется случай, и я этому камердинеру сверну его тощую шею».
Отодвигая стул, он сел за стол.
«Если, конечно, граф меня раньше не прикончит, ведь сегодня он выглядит особенно мрачно». У Пемберка слишком вспыльчивый характер. Он может отправить на казнь даже повара за то, что тот не все кости из рыбы вытащил. А перед смертью заставит палача 2 дня его пытать.
«Ваше сиятельство, раз вы нас всех здесь собрали, значит, случилось что-то серьезное?» — спросил Райзен. «Конечно!» —
граф презрительно посмотрел на него.
«Все остальные уже в курсе. Но, если коротко, то я считаю короля Ториана слабым и неспособным удержать земли. Поэтому мы окончательно перейдем под власть короля Ордана».
Для Райзена это было ожидаемо. Он изначально предполагал такой исход их сотрудничества с орданцами.
«Я помогал орданцам по просьбе графа и даже проявлял личную инициативу, но не хотел бы так радикально менять стороны», —
размышлял барон.
«Но какой у меня выбор? В конце концов, мое место там, где деньги, а Ордан богат».
«Райзен!»
— прервал его рассуждение граф.
«Так как ты живешь ближе всех к Мальзаиру, тебе должны были доставить артефакт под названием «Временный портал».
«Ого! Но это же стоит больших денег!»
— воскликнул Райзен от неожиданности.
«Да, потому что это наследие древних, и оно очень ценное», —
кивнул Пемброк невозмутимо.
«Но поскольку артефакт временный, он действует всего 7 дней. За это время к тебе должны были успеть перебросить ударные части орданских войск».
«Не вижу в этом проблемы», — развел руками барон. «Я их встречу».
«А вот я вижу проблемы»,
— граф резко закричал и ударил кулаком по столу.
«Ты что, не понял? Я говорил о возможных событиях, а не о тех, что выпадут на твою долю».
«Прошу прощения»,
— Райзен с трудом сглотнул и напрягся.
«Я еще не полностью проснулся».
«Позволь помочь тебе пробудиться, бывший барон Мальхейм».
«В смысле?»
— у Райзена нервно дрогнула рука.
«В прямом».
Граф перекинул ногу через ногу.
«Пока ты спал, пришли новости о том, что твой замок захвачен, и все люди в нем убиты».
Но как?»
— Райзен начал заикаться от шока.
«Не верится? Тогда удивлю тебя еще. Новым владельцем замка стал Джон Кракен».
Пораженный Райзен побледнел и вскочил на эмоциях с места. Но прежде чем он успел что-то сказать, Пемберг силой швырнул в его лицо тяжелый винный кубок. Удар был такой мощный, что Райзен потерял сознание и упал на пол.
«Может быть, я и погорячился»,
— граф посмотрел на лежащего на полу барона.
«Но не могу терпеть идиота, который подвел меня»,
— он хлопнул в ладоши.
«Ладно, забудем об этом».
Он перевел взгляд на виконта Виверика.
«Виконт Виверик!»
«Да, граф!»
— откликнулся мужчина.
«Насколько я помню...»
— щелкнул пальцами Пемберг.
«Твоя дочь и сын Райзена должны были пожениться».
«Верно, но помолвка уже расторгнута. Не хочу выдавать свою дочь за этого бездарного и жестокого человека».
«Это правильное решение».
Граф взял запеченное куриное бедро и откусил его.
«Но ты должен объявить всем, что помолвка все еще в силе»,
— добавил он, медленно жуя. Виконт недоумевающе посмотрел на него.
«А затем ты со своими людьми поймаешь этого ублюдка Кракена из замка и казнишь его»,
— пояснил граф, бросая куриную кость на тарелку.
«И в честь родственной связи вернешь Райзену его владение».
«Ну, тогда моей дочери все равно придется выйти замуж за его сына».
Голос виконта дрогнул от нерешительности.
«Разве я выразился недостаточно ясно?»
Граф устремил на него угрожающий взгляд.
«Прошу прощения, я все понял»,
— быстро исправился виконт, заикаясь от волнения.
«Я не подведу вас».